Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Однажды вечером, когда люки задраили после очередного обхода, Ник, опираясь на борт и глядя, как заходящее солнце превращает море в чашу с червонным золотом, облегчил передо мной свою душу. «Бен», — сказал он, — «я скорее за них, чем против. Если бы они вырвались наверх и пошвыряли за борт всех людей короля, я стоял бы рядом и размахивал шляпой, приветствуя это справедливое дело». От таких слов у меня по спине пробежали мурашки. Это говорил человек, получивший хорошее воспитание и сам занимавший на борту должность офицера. А Ник продолжал. «Есть там внизу один человек, способный на это. Человек, которого ни угроза, ни голод не заставит плыть по течению. Этот человек не будет невольником, Бен. Он уже испытал эту долю и вырвался на свободу и сделает это снова». Ник выпрямился и сплюнул в море. «Будь прокляты те, кто способен гнать за море своих собратьев, словно скот на продажу!» — выпалил он. «Это кастеры, и им подобные толкают людей на беззаконные дела. А кто раз провинился, у того уже нет никаких надежд снова стать человеком. Ты понимаешь, как это действует на людей, Бен? Их сердца превращаются в сгустки ненависти». Я знал человека, о котором он говорил. Это был Пью. И вам тоже довелось его узнать, Джим. Только он был лет на 20 моложе, когда я впервые столкнулся с ним. Он был прикован к главной цепи, тянувшейся во всю длину пушечной палубы, вместе с тремя другими узниками, такими же головорезами, как сам Пью. Первым слева от него сидел могучий детина лет 20, у которого руки были как дышло, а буйный взор с трудом пробивался сквозь заросль темных волос и бакенбард. Звали его Андерсон. Уже тогда он прославился неукротимым, вспыльчивым нравом. Дальше следовал черный пес. Щуплый рябой юноша, проходя ученичество у замочных дел мастера, он проявил повышенный интерес к чужим замкам. Свое прозвище он получил благодаря длинным черным волосам, которые оттеняли его бледное лицо и придавали ему сходство со спаниелем. Черный пес с самого начала попал под влияние Пью, и все те годы, что я их знал, оставался его подручным. Последний из четверки, сидевший у самой переборки, был тоже ваш старый знакомый, никто иной, как Израэл Хэндс. До тех пор он еще ни разу не встречался с остальными тремя, которые попали на судно из одной тюрьмы. Угрюмый от природы, Израэл держался особняком и все время усердно обрабатывал какую-то поделку из кости, неустанно шлифуя ее о звенья своей цепи. Я решил тогда, что он трудится над моделью парусника, намереваясь продать ее за несколько пенсов по прибытии на место. Позже оказалось, что Хэндс ухитрился из столь необычного материала изготовить короткий, но страшный нож. Я говорю об этом потому, что оружие, изготовленное Хэндсом во мраке под палубой, сыграло немалую роль в нашей судьбе. Здесь уместно, пожалуй, рассказать вам несколько больше об этом милом квартете, ставшем ядром дьявольской шайки, с которой мне пришлось плавать в последующие годы. Пью, признанный главарь четверки до появления Джона Сильвера, начинал свою жизнь мальчиком на побегушках в Дептфорде. Я слышал от него, что он не знал ни отца, ни матери. Может быть, это было к лучшему, потому что они, скорее всего, кончили свою жизнь на виселице. Юношей Пью попал в море. В первые годы Испанской войны был капером. Подобно большинству приватиров, он быстро разобрался, что выгоднее. Иначе говоря, предпочел каперству открытое пиратство и стал грабить подряд все судна, независимо от национальности. В отличие от Сильвера, Пью никогда не связывался с работорговлей, а продолжал пиратствовать у берегов Аравии, пока военные корабли не очистили Персидский залив. Тогда он вернулся на родину и стал контрабандистом. На берегу близ Фоуи в схватке с таможенной полицией Пью был ранен. Приятели скрылись в ночном мраке, а его взяли. Его ожидала виселица, только молодость и могучее сложение спасли ему жизнь. Раб Пью представлял большую ценность, чем труп на виселице на перекрестке Корнуольских дорог. Туповатый Джоб Андерсон был портовым грузчиком, его схватили в той же стычке. Он родился в Бристоле и еще в юности столкнулся с контрабандистами. Подобно большинству этих людей, Джоб любил выпить, а глотнув вина, он превращался в льва. Трезвый же он был послушен, как ягненок. Израэл Хэндс, которому тогда было около 30, успел уже стать прожженным негодяем. Он плавал с самым пресловутым из всех пиратов, знаменитым Эдвардом Тичем, более известным под кличкой «Черная борода». Незадолго до моей встречи с Хэндсом кровавой карьере Тича положил конец сметливый лейтенант из колонии, молодой парень по фамилии Мейнард. Израэл Хэндс был у Тича пушкарем и спасся только благодаря тому, что находился на берегу на излечении после одной из милых забав своего капитана. «Черная борода» любил подшутить. В разгар веселой пирушки в каюте он вносил еще большее оживление, незаметно опуская под стол пистолеты и посылая наугад пули в ноги своим собутыльникам. Дня за два, за три до встречи с кораблем Мейнарда у капитана как раз проходила очередная попойка, и Израэл Хэндс, сидевший напротив черной бороды, получил пулю в колено. С тех пор и до конца своих дней он всегда прихрамывал. После гибели Тича Израэл бежал в Нью-Провиденс, островную республику пиратов, и плавал со многими капитанами, в том числе с Инглендом, Дэвисом и Стид Беннетом. Израэл явно родился под счастливой звездой. Ингленда высадили на остров, Стид Беннет был пойман и повешен, но пушкарь каким-то образом вышел сухим из всех переделок и вернулся в Бристоль, намереваясь зажить в довольстве на свою долю в пиратской добыче. Однако ром погубил Хэндса, как губил других его приятелей, и уже через полгода ему пришлось заняться мелким воровством, чтобы добыть средства к существованию. Летом он участвовал в ограблении таможенного склада в Уотчете и в итоге оказался в кандалах рядом с Пью. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.